Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире программа «На самом деле» на Револьвер ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Мы сегодня, у нас 21 февраля 2022 года, и наша тема сегодня «Пацанская Россия. Признание ДНР и ЛНР». Ну, «Пацанская Россия», я употребил термин для того, чтобы все было ясно, по каким понятиям действует нынешнее российское руководство, тем более, что этот термин как бы с легкой руки министра иностранных дел Лаврова прижился. Вот. А вот что касается самого признания, то сегодня весь день прошел в таком телевизионном шоу, в котором заседание Совета Безопасности, которое не показывалось никогда, тут теперь прошло в таком чуть ли не онлайн формате, вот, явно такое на публику сработанное, в котором, значит, все как бы высказывались на тему признания ДНР и ЛНР в связи с запросом Государственной Думы, в связи с мнениями, так сказать, самих руководителей членов Совета Безопасности и заявления руководителей обоих республик, которые как бы синхронно в один день об одном и том же подумали и, соответственно, это все тоже в телевизионном формате изложили. То есть понятно, что все это вместе представляет собой их некую уже готовую комбинацию, которая разыгрывается. Вот встает вопрос только, что это признание ДНР и ЛНР реально означает, если оно последует, и как это изменит ситуацию на Украине. Как ты думаешь, Игорь?
Ну, во-первых, мне очень напоминает вот это вот все пакт Молотова-Риббентропа о разделе Польши в свое время. То есть тогда Польшу поделили как раз из соображений, чтобы, значит, подальше границы вывести войска как можно дальше. Сегодня, в принципе, то же самое. Пока, значит, бедный Зеленский бегал по всем, помогите, дайте денег. В общем, эту Украину, по сути, поделили. Это первое. Второе, что самое интересное, это политики, в принципе, напоминают Украине, что Сталин случайно отдал им территории Румынии, Польши, еще там чего-то. Вот. Не только, значит, Российской Федерации. То есть, об этом тоже забывать не стоит. То есть, у меня такое чувство, что просто распилили, раздербанили. Вот как-то так это получается. А признание, ну, это не очень хорошо на самом деле, потому что теперь, значит, наши денежки потекут еще и туда. То есть, мы будем еще чуть-чуть богаче.
Понятно. Ну, для, так сказать, внесения поправок, все-таки хочу сказать, что та часть территории Румынии, которая переходила из рук в руки, конкретно Бессарабия и Буковина, она все-таки была присоединена к Молдове. И Украина, по-моему, от Румынии, ну, Румыния просто находится там в юго-западном направлении, поэтому естественно, что это было присоединено к ней. А что касается, то есть к Молдове. А там пострадала в этом смысле Западная Польша, потому что ей принадлежала территория Западной Украины, тоже переходившая там из рук в руки. Ну, это долгая история, но в конце концов, вот в результате пакта Молотова-Риббентропа она стала сначала зоной влияния, а потом уже, как говорится, и воссоединилась в ходе освободительного похода, который затронул Западную Белоруссию, Западную Украину, соответственно, с присоединениями той и другой. Но это, так сказать, элементы истории. Самое существенное же здесь состоит, конечно, в нескольких деталях, и об этом, кстати, спрашивают уже и наши слушатели в своих заранее заготовленных вопросах. Первый момент – это то, что Донецкая и Луганская область в результате вот этих вот перипетий после 2014 года вошли в состав Украины, то есть вошли в состав ДНР и ЛНР не полностью. Ну, так, грубо говоря, они оказались поделены наполовину. Я там точно не считал, но думаю, что где-то в этом районе произошел раздел. В частности, тот же Мариуполь, который выходит к Азовскому морю, он является, например, частью Донецкой области. Ну, не говоря уже про другие, более западные ее части. Значит, соответственно, что значит признание ДНР и ЛНР? Это значит поделить эти области или признать их в полном объеме? Это раз. Во-вторых, непонятно, что это само по себе признание дает. Ну, руководители республик в своих обращениях, которые, правда, не зачитывались, но мы их видели только частично, но обращались с тем, чтобы Россия оказала им, заключила договор о дружбе и сотрудничестве, включающий в себя военную помощь. То есть это означает, что фактически эти территории будут обороняться, так сказать, российскими войсками. Это вопрос, ну и чего тогда? Что, от этого конфликт, что ли, утихнет? Ну, он примет какие-то другие формы. Ну, наверное, обстрелы будут не столь очевидными, потому что в обстрелах, опять же, могут пострадать обе стороны, но понятно, что уже с российской стороны в этом случае будут отвечать там не каким-то нелегким и не стрелковым оружием. Но масса вопросов остается неурегулированным. Признали их, ну и что дальше? Дальше будет ситуация как с Крымом, только с худшим вариантом обороноспособности. Потому что граница сухопутная достаточно большая, ее контролировать достаточно сложно. Устанавливать границу в полном объеме – это дорого. Ну, все может быть по плечу, конечно, но все равно это достаточно дорогое удовольствие. Опять же, есть какая-то постоянная фильтрация населения в ту и в другую сторону. То есть, как с ней будет происходить. В общем, все это вот длинная цепочка такого рода вопросов, которые не находят своего пока разумного объяснения и присоединения, разумного объяснения, она вся ведет к тому, что вот попытка, как бы тебе сказать, рубить хвост кошки по частям, так сказать, она приводит только к более болезненным ощущениям, а результат, в общем, оказывается тем же самым. Вопрос стоит о воссоединении Украины с Россией. Вот это решение проблемы. Значит, все остальные промежуточные варианты означают, что на оставшейся части, хоть была эта территория там вокруг Львова, предположим, там все равно возникнет какое-то украинское правительство, вариант Тайваня, так сказать, но в российском исчислении. Дальше это начнется взаимный вой, санкции и продолжение, так сказать, всей той же богадельни, которая длится уже в течение 8 лет. В общем, короче говоря, проблема не решается. Вот в чем дело. То есть можно признать ДНР и ЛНР, а что дальше-то из этого последует? То есть радикального решения нет. Что, укротит это тем самым войну? Ну, переведет ее, предположим, в какой-то диверсионный масштаб. Но от этого кому-то легче или, так сказать, наоборот, веселее станет? Да нет же, конечно. То есть вот это вот типичная попытка, которую Путин уже осуществляет, наверное, с 2014 года. Когда вместо решения проблемы находятся какие-то паллиативы. Ну, давайте мы здесь вот объявим, что типа там, так сказать, мы их берем под охрану. А вот здесь вот вместо транзитного газопровода, который построен еще в советское время, протянем Северный поток. А вот там, поскольку наши поезда в Крым не пускают теперь, то мы построим мост. И так далее, и так далее. То есть идут затраты, которые фактически уходят никуда. Потому это даже не вопрос содержания населения республик. Ну, во-первых, я думаю, что их не очень сильно надо и содержать, потому что там есть все-таки добыча угля, там есть какое-то производство. И если действительно оно не будет подвергаться постоянному разрушению, то это хотя бы не будут деньги выброшены в песок или просто на гуманитарную помощь. Но решения этой проблемы все равно нет, все равно украинская проблема останется, все равно она будет в еще более ожесточенном и яростном виде, пока там существует марионеточное правительство. Очевидно, что его будут поддерживать с Запада. То есть решения-то нет. Вот это вот такой фейерверк, вроде бы, так сказать, блестки, вот мы тут сейчас решились и признали. Ну, признали, а что произойдет-то? На самом деле, вот дальнейшего какого-то разумного последствия из этого нет. Вот эта вот нерешительность так называемого верховного главнокомандующего, который должен принять решение, которое должно зависеть от него. Вот его к этому решению уже намекают ему и подталкивают, даже с Запада. Да ты, блин, дернись наконец-то. Ты или, так сказать, вступаешь в Украину и берешь это, так сказать, все на свое решение. Или ты тут вокруг просто околачиваешься, там маневры какие-то производишь, в воздух пуляешь, что, кстати, тоже стоит денег. Вот, и реально ничего не происходит. Вот это вот сидение между двумя стульями, я даже не скажу на двух стульях, а именно между ними. Вот это вылезает как характерная черта путинской политики. Вот у меня такое мнение об этом действии. Как ты думаешь, Олег?
Все правильно. Я вот просто хочу немножко с вами не согласиться, потому что деньги не улетают в никуда. Здесь все просто. Мы берем, значит, Сан-Франциско, мост через залив. Да? Мы примерно видим этот мост, мы примерно знаем, сколько денег в него вложено. Мы берем Керченский пролив, мост на Крым, значит, мы точно знаем, сколько денег в него вложено, да? И мы видим этот мост. Вот. Поэтому, значит, куда ушли деньги, тут уже можно пофамильно назвать, в принципе. Это вот что касается денег. А по поводу того, что вот этого присоединения, нерешительности Путина, это правда. Я сейчас вот буквально перед передачей слушал, как он тут вот, вот ужом извивается, как же бы обосновать-то вот это вот принятие, ну, как бы, ЛНР, ДНР. Плюс это же не надо забывать, это же не, не целиком области, это же куски областей. Мариуполь, он там к чему? К Луганску, по-моему, да? К Луганской области.
Донецкий.
Он на юге. Так, Донецкий, ну вот. Это, то есть, это какие-то кусочки каких-то областей. Это какая-то такая вот заваруха, которая обязательно нужна. Она, кстати, есть у каждой большой страны. Вот. И он не знает, как это сказать. Он там вспомнил уже, я не знаю, чуть не Николая II. Потом, я не знаю, может, уже до печенегов дошел. Ну, просто у нас передача началась, пришлось выключить, да? Вот. Но он не может открыто это сказать. Потом он составил Нарышкина, чтобы тот, значит, проговорил четко, что именно они поддерживают, как и в каком ракурсе. То есть не абы как, а вот когда Нарышкин сказал что-то, что Владимир Владимирович не устраивал, он попросил еще раз сказать, сказать правильно, как надо. И вот когда Нарышкин уже выдал, что вот да, мы поддерживаем независимость, там, ну, в общем, произнес все эти вот ключевые фразы, вот только после этого он был как бы отпущен в усвояси. Вот это тоже интересный момент. Как бы вроде великая страна, великая держава, и в то же время правительство этой великой державы ведет себя как-то с оглядкой на кого-то, когда, скажем, это же правительство нам говорит, что мы сейчас можем, в общем, весь мир нагнуть. Хорошо, весь мир вы нагнуть можете, а что же вы тогда вот эту вот несчастную Украину, на которую, в принципе, весь мир уже давно положил, вы не можете ее под свое крылышко затянуть. Это первое. Второе. И в прошлой передаче я уже задавал этот вопрос. А зачем оно нам? Ну, смысл какой? Вот какой смысл в присоединении этих территорий? Экономический, географический, военный, политический, там, не знаю. Ну, плюс 40 миллионов еще будет у нас нахлебников. Ну, да, согласен. Потому что, я говорю, Украина сейчас проходит четко все, что проходила Россия 20 лет назад. Вот она четко в этом русле двигается. И это заметно. И еще один момент, вот это то, что Путин сегодня говорил, там, что там вот все, уже, значит, мирное население расстреливают. Но у меня есть знакомые, которые там живут. Показывали, причем видеоролики, они, как они ходят по улице, вот это все снимают, в Луганске конкретно. Вот все снимают, значит, потом они показали, что у них там по ихнему, как бы внутреннему ящику гоняют, показывают. Ну, в общем, нет там никакой войны такой особой. Там сами вот эти вот представители вот этой вот Лугандонии, блин, сами друг по другу практически палят. Причем палят туда, где народу, ну, по идее, не должно быть. То есть вот они из этой деревни выстрелили в сторону той деревни, но вот попали в поле. Ну и те, соответственно, оттуда, а потом все это сняли. Плюс вот этого прокололись они. Когда якобы украинский снаряд оторвал там ногу какому-то мирному босяку, просто они чуть-чуть не отрезали кусочек, и вначале, ведь, ну что, начали, и значит подбегает, тут взрыв какой-то, подбегает санитарка, почему-то перевязывают ему голову вместо ноги, я не знаю, блин, ну, ж ногу оторвало вроде как. Вот, перевязывают голову, тут его, значит, поднимают, обе ноги целые, его уносят. Ну, то есть, не доделали, даже этого не хотят делать. Но, с другой стороны, не знаю, может, им и не надо это.
Ну, ты знаешь, во-первых, что касается сразу же экономических выгод, да, начну с этого. Когда возникает угроза безопасности, то вопрос о том, в каком ты доме живешь, более богатым или менее богатым, он становится уже вторичным, потому что угроза любому. И вопрос стоит именно о безопасности, его не надо путать там с какими-то экономическими выигрышами, что мы там присоединили Луганск, нам там какой-то уголь пошел, так сказать, дармовой, или наоборот, стал слишком дорогим. Это не про это. Реально проблема действительно безопасности, она с самого начала была в безопасности. С самого начала вопрос стоял не о том, насколько нам выгодно, скажем, проживание в едином государстве с Украиной, а сколько в том, насколько это будет безопасно. И именно поэтому в 2014 году я говорил, и сейчас еще раз повторяю, и все эти годы говорил, что тогда неприсоединение Украины было крупнейшей политической ошибкой. И она останется на, так сказать, образе Путина как самая крупная ошибка, которую он пока успел совершить. Вот неизвестно еще, сколько он успеет их сделать в будущем, и насколько они перекроют масштабы вот этой вот украинской. Но то, что он не сделал тогда, в 2014 году, это вот намаукается по сей день. И все более и более критичной форме. Поэтому говорить о том, что вот мы примем там 40 миллионов нахлебников, ну послушай, так можно вообще взять, обрезать Россию там до размеров Подмосковья, там, ну или Подмосковье вместе с Ленинградом. И сказать, ну знаете что, давайте мы отрежем все дотационные области. У нас, кстати, из 85 субъектов Российской Федерации только 16 являются, как говорится, прибыльными донорами. А остальные, да, вот по этой логике, они нахлебники. Ну, их надо поотрезать все, чертовой матери, да, чего они там хлебаются. Пусть они как бы сами кормятся. Кстати, их гораздо больше, чем украинцев, да. Вот, вот и все, а остальные, так сказать, заживут еще богаче. Понимаешь?
Да. Валерий Марксович, я не согласен с вами, потому что, обратите внимание, на сегодняшний день экономика устроена очень интересно. Компания, например, Mercedes, например, выпускает замечательные машины. Она ведь не выпускает машины только в Германии. Она выпускает машины по всему миру. То есть существуют страны, которые выпускают. Вот эта страна очень хорошо делает колеса. Вот та страна очень хорошо делает двигатели. Вот там следующая страна, она очень хорошо делает вот этот вот кузовной металл. Да? Потом все это где-то собирается, вот эта страна из этого металла очень хорошо все это выкраивает. Почему мы в России здесь не можем этого сделать? По одной простой причине. А попробуй сделай. А тебя тут же посадят. Тут же посадят как врага народа. И это я уже просто, у меня есть много знакомых, которые пытались это сделать. Если там кому-то интересно, ну как бы... В открытом эфире я фамилии, понятно, называть не буду, а вот если вам интересно будет, я вам могу на почту переслать прямо по фамилии и по компаниям, кто делал, что делал и чем все это закончилось. И вот эти так называемые дотационные районы, которые у нас есть, да, это ведь не дотационные районы по факту. Оттуда вывозится сырье и огромное количество сырья. Другое дело, что сырье вывезли, а денег назад не вернули. А потом местное правительство, им же ну, надо что-то делать, как-то с народом как-то жить, существовать. И они просят у Москвы, папа, дайте денег, и получается по выходу, что это дотационный регион. Или там другой пример, это, скажем, ну, взять ту же Башкирию, вроде бы казалось, дикая страна, да? Вот. Но там один из самых крупнейших содовых заводов в мире, да, до сих пор производит соду. Там огромные нефтеперерабатывающие комбинаты, Химпром огромный, да, вот это вот все работает. Ее можно назвать дотационной? При такой промышленности нельзя. Но куда исчезают эти деньги и почему они просят у Москвы постоянно деньги? Ну, надо просто посмотреть по фамилии, куда идут потоки. Это, наверное, госпожа Набиуллиной все-таки вопрос больше, а не к нам. Поэтому вот тут я не согласен. А вот то, что касается Луганской области, Донецкой области, и вообще Украины в целом, то есть в свое время, когда они стали независимыми, такими гордыми, когда они закончили таки копать Черное море наконец-то, вот, отделили от себя Москву, они начали рушить советские технологические цепочки и порушили их. То есть в итоге у них промышленности не осталось. И когда говорили, что а мы больше перестанем вам поставлять двигателя, не поленился, специально посмотрел, покопал вот эту информацию, тоже опять же написал старым знакомым, ну, с кем-то еще в армии даже вместе служил. Они сказали просто, что у нас последний станок сломался, который мог работать ну, по той технологии. То есть новая западная технология не заточена под производство конкретно этих деталей. Мы это делать не можем. То есть мы можем сделать что-то похожее, но другое. А вот это уже воспроизвести не можем. И, соответственно, мы получаем пушку, где западной технологии еще нет, а советской технологии уже нет. Ну и зачем она нам?
Ну, во-первых, все то, что ты говорил про дотационные регионы, это справедливо. Но только в том смысле, что это поделено сейчас по финансовым потокам именно на дотационные и, так сказать, донорские регионы. На самом деле вся страна строилась и строилась не одним днем Путиным, как единый завод. Именно поэтому все те производства, которых ты перечислил, например, в Башкирии, да, это не производства, которые возникли трудолюбивым трудом башкиров сами по себе. Потому что они вот накопали у себя, так сказать, какое-то месторождение и решили вот так вот обеспечивать им всю страну, а теперь у них нагло, так сказать, это отбирают. Это, извините, заводы эти были союзными стройками, которые строила вся страна. И то, что они находятся в данном месте, это не значит, что вот только данное место и ответственно за то, что там существует такое производство. Я уж не говорю про те самые технологические цепочки, которые ты упоминал. К вопросу уже о тех же цепочках, скажем, в международном плане. Вот логика, что та страна производит лучше то-то, поэтому мы закупаем это там, она вообще не работает. Никакая страна не производит ничего лучше. Она, если ей импортировали технологию и дали в придачу рынок сбыта, то она производит это и продает туда. Вот и все. Но эту технологию предварительно импортировали туда, предположим, те же самые немцы, которые производили автомобиль. Потому что когда-то они производили их все целиком. И никто не жаловался там ни на качество колес, ни на качество стали. Просто дело в том, что дешевле оказалось экспортировать это производство куда-то в третью страну, ну, допустим, в Китай, или там в Юго-Восточную Азию, или в ту же самую Корею. И там это, так сказать, производить по более дешевой цене. Вот и все. То есть, когда есть твердые связи, в том числе основанные на политическом сотрудничестве, тогда появляются экономические связи, они не растут сами по себе. А когда вот эти экономические связи появляются отдельно от политического сотрудничества, тогда их в любой момент можно обрубить. И сказать, мы вам введем санкции, мы там не то, не сё, в общем, короче говоря, произойти вот все то, что сейчас происходит с Россией. Поэтому это не какой-то самостоятельный процесс, в котором в каждой стране там чего-то расцвело, допустим, производство колес. Кому они нужны в таком количестве? Только тому, кто их будет покупать. Но он будет покупать не любые колеса, а те колеса, которые ему нужны. И именно эти колеса, их производство, он экспортировал вот в эту страну. Вот именно так все и происходит. Я сам ездил какое-то время, вот после «Жигулей», когда у меня закончилась «Жигулевская эпоха», на автомобиле корейского производства «Дэу». Вот этот «Дэу», на самом деле, он появился в Корее не потому, что корейцы такие умные сообразили, что надо вот сделать Дэу, а это вот теперь мы будем его экспортировать во все страны, и сразу заводы всюду расцвели, там, в Узбекистане, в Румынии и так далее. Нифига подобного. Дэу появился потому, что у, так сказать, американской фирмы, кажется, General Motors, вот, половина акций Опеля. И Опель в свое время произвел машину, Опель, немецкий Опель. В чистом виде, в котором половина акций General Motors, окей, да, но все-таки немецкий Opel. Он произвел машину, которая Opel Kadett, очередной итерации, которая должна была составить конкуренцию Volkswagen Golf. Но не получилось. Машина была слишком большая по немецким планам. То есть она вроде бы за те же деньги ты получаешь больше, но она вот немцу не нравится, потому что она просто более громоздкая. Ее разместить трудно. В результате, так сказать, проект финансово провалился. Что делать дальше? Машина создана с нуля, это надо о чем подчеркнуть, потому что, когда выходят сейчас новые марки автомобилей, да, многие, может быть, наивно полагают, что это вот каждый год там появляется новая машина. Нифига подобного. Сейчас то, что раньше называлось автомобилем, деликатно называется платформой. Платформа эта существует, ну, как минимум в автомобильном цикле, ну, так, лет 25. За это время на нее навешивают там какие-то новые, так сказать, формы, габариты, так сказать, отделывают салон, там красят, естественно, в разные цвета, там, может, разными моторами. Но в основе своей машины та же самая. Да? Мы можем считать на 80%, может, на 95%. Да. И вот эта вот платформа, ну, которая разработана с нуля, она стоит дорого. Реально. Opel действительно в нее вложился. Но там же половина денег американских. Поэтому американцы решили, ну ладно, не подошло немцам, тогда, значит, поставим ее на тот завод, в котором есть рынок сбыта. Вот в Корее как бы проблем с пространством, как в Германии, нет. И в результате это производство перебросили, так сказать, в целом виде вот, на корейские заводы. И после этого, так сказать, оно стало производиться вот под названием Дэу. И до сих пор производится и развиваются марки на базе той же платформы. Не надо думать, что там корейцы что-то придумали и как-то там все передали. Нет, размеры кузова разные, там, но на 90% это та же самая машина. Вот это так реально происходит. И это производственные связи. Понимаешь, но эти производственные связи, они существовали между Россией и Украиной. Не кусочком так сказать, Луганской и Донецкой области, а Украиной в целом. Эти связи в принципе восстанавливаемы. И тогда эффект будет от этого гораздо больше. Если эти заводы, заточенные под те технологии, ради которых он производился, они будут работать, скажем так, по-прежнему в том же самом направлении. туда ничего не экспортируют. Я не знаю, откуда они взяли там западные технологии, которые там не совпадают с советскими. Ну, с технологической точки зрения могут не совпадать штампы. Что касается, которые заново, так сказать, изнашиваются и заново переделываются. А, так сказать, с точки зрения оборудования, оно прогрессирует. И не надо все время работать там на советских станках 30-летней выдержки. Но их надо поддерживать, их надо обновлять там, и так далее. Это нормальный текущий процесс. Тут ничего безумного нет. Но для Украины это вполне возможный процесс, потому что эти производственные связи востребованы. Во всяком случае, могут быть востребованы точно так же, как это действовало в советский период. А вот на Западе не востребовано от слова совсем. Там что, более дешевая рабочая сила? Да вроде пока непонятно. Денег туда надо вкладывать уйму? Да. Казнократство там есть? Да выше крыши. Так. То есть от этих денег уже мало чего останется. Они тут последние 8 лет, во всяком случае, после вот этой вот оранжевой революции, или там уже Майдана, я не знаю, как ее называть, они борются с коррупцией, и, как говорится, она никуда не убывает. Все остается на месте. На Западе сделать с этим ничего не могут. То есть они там периодически что-то назидают, что-то там требуют, кого-то там смещают, кого-то назначают, но проблема остается как таковая. Спрашивают, зачем туда вваливать деньги? Уже хотя бы из этого соображения. Второе. Статус Украины с западной точки зрения непонятный. Это сейчас там марионеточное правительство. Хорошо, окей, они тут все дергают за ниточки, как скажут, так оно и будет. А будет ли так сколько времени? А хрен его знает. Они знают, они историю знают не хуже нашего. Знаешь, они знают, что это историческая территория России, что они уже практически 400 лет существуют как единое государство, если оценивать только от Переяславской Рады, не брать, так сказать, период более далекий. Ну и, а сейчас мы сколько прожили в этом состоянии? 30 лет. Угу. И что будет еще через 30 лет? А фиг его поймешь. Скорее всего, и с значительной долей вероятности, как это уже не раз бывало в истории, там, после всех этих народных рухов, там, того сего и так далее, там, с 18-го года, там, длинный перечень этих всех властей, которые менялись, все вернется на круги своя. И куда наши деньги в этом случае денутся? Резонный вопрос Запада, да? Спрашиваю, а зачем их тогда вот вкладывать в эту дыру? Понимаешь, если это дыра, и причем она такой обещает быть еще и в перспективе. Понимаешь, то есть там не то, чтобы там не хотят, или там специально как бы лишают Украину капитала. Они понимают бесцельность этого занятия. Как, так сказать, антироссия, которая постоянно будет таким гвоздем, которым можно в России ковыряться, она годится. Но это единственный инструмент, для которого она пригодна. Понимаешь, это может быть обидно чем-то для украинцев, но если они там себя мыслят как отдельно независимые, так как им это обещали в 91-м году, говоря, что вот если мы возьмем там Украину по ее потенциалу, то мы вот по тому производству, которое мы сейчас где-то на уровне Франции и Германии в Европе. Ну, и, грубо говоря, это не было неправдой. Это так. Но это при условии, что это Франция, Германия вот в украинском измерении, она работает на остальную часть страны, где востребовано это все. А там, где не востребовано, она нифига не Франция, не Германия. Она опускается до того уровня, на котором она имеется сейчас. И это вряд ли не понимает достаточное количество украинского населения. Поэтому сколько, так сказать, не пугай там, так сказать, бодрыми домохозяйками, которые обзаводятся английскими винтовками, или там горожанами, которые с деревянными автоматами учатся приему городского боя. Ну, фолькштурм из них не получится. Не говоря уже о том, что фолькштурм действовал в гораздо более, как бы, идейном варианте. Ему реально было чего защищать. Это была, так сказать, «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». Понимаешь, а здесь это не пойми чего. То есть ту власть, которая там на Украине находится, вот если бы я был украинцем, я бы защищать не стал. Просто исходя из ее перспектив и ее сущности, вот как таковой. То есть, ну да, наплодилось какое-то такое же количество, еще более заметное, чем в России, потому что страна меньше. Да, какое-то количество олигархов, которые набили себе карманы, морды, щеки, так сказать, вывезли это куда могли, кто в Израиль, кто туда и сюда, и нам предлагают поработать на них и их же защищать, типа вот тут вот лечь костьми с орудием в руках. Сложный вариант, знаете? Да. И поэтому, конечно, единственное, что это подогревает, вот всю эту историю, это нерешительность в первую очередь российских властей. Вот от них непонятно, чего ждать. Ну вы чего, вы решились? Тут маневры все провели, ну все уже, со всех сторон обложили. Вот в Белоруссии маневры, так сказать, на юге России маневры, все десантные корабли пригнали, так сказать, с Беломорского, с Балтийского и даже с Северного флотов. Ну что, ну все уже взяли, ну что вам еще надо? Что вам, солдатников вроде хватает. Ну вот американцы 170 тысяч насчитали. Ну хорошо, ну а что вы телитесь-то? Что вы телитесь там, признать или не признать ДНР с ЛНР? Что там будет с этой ДНР и ЛНР? Это что, решит проблему Украины? Нет, не решит. Ну так а что ты умные вопросы-то задаешь, сидя, так сказать, в большом круглом кремлевском зале и, так сказать, всех троллишь? А вот ты за признание или не за признание? Ну-ка говори по всей правде матери. Блин, а ты-то сам за что? Вот ты сидишь на этом самом, на царском троне, ты-то за что? Ты только обращение, что ли, к себе принимаешь, да, и, так сказать, смотришь, сколько подписей под этим, а сколько под тем. Вот я думал, какое обращение принять тут, вот какое потяжелее будет. Ты нахрен нужен тогда, понимаешь, если ты царем заделался. Вот в этом суть вопроса, понимаешь. И поэтому вот это вот все, почему я назвал это пацанской Россией? Потому что с точки зрения там разума государственного, там, государственного управления, эти вещи непонятны. А вот с точки зрения пацанских понятий, да, ну вот я, видишь, на троне сижу, я тут главный, вот я тут всех спрашиваю, все так вытягиваются по струнке, трясутся, а вдруг что-то не то скажут, да, вот сейчас вот возьмет и прям так вышвырнет, ну, главный пахан. Ну, все же понимают, главный, кто сам говорил, ты главный, все. Любовь и все. А реально выход-то из этого пацанства в чем? Вот в этом-то и трагедия России, понимаешь, что вот это правильное пацанство, которое стоит в управлении, оно в итоге приводит вот к такой нулевой отметке. Извини, что я слишком долго, просто как-то возмущение, как говорил Жванецкий, захлестывает.
Все правильно. Пожалуйста, Валерий Максимович, я вот посмотрел картинку одну, в интернете она есть, в Ютубе есть, кому интересно, может посмотреть. Это границы России за последние 1000 лет. Там, ага, если чуть-чуть даже скорость увеличить, там интересно получается. То есть граница, вот она есть какая-то, она чуть-чуть сжалась, потом так хоп, стало больше. Опять чуть-чуть сжалось, так хоп, стало еще больше. Опять чуть-чуть сжалось, опять хоп, стало еще больше. И вот это вот 1000 лет, вот это все происходит. И тут сразу возникает вопрос, почему это сейчас остановится? Не остановится. Вот, тут есть еще один момент. У нашей власти на сегодняшний день не только не хватает вот этого политического какого-то, политической воли, еще чего-то не хватает. Когда они говорят, что вот надо, значит, срочно там это сделать. Политика Путина, конкретно Путина, привела к тому, что у нас друзей, в принципе, не осталось. Просто вообще ни одного. У нас остались либо страны, которые нам подчинены чисто финансово, то есть, которых купили, просто говоря. Вот, либо страны, которые нас, ну, буквально ненавидят. И все. Это политика вот Путина. И есть еще один интересный момент, который, вот, ну, мне он понравился. А Запад нам в ответ что может противопоставить? Какие-то санкции? Вот. Сегодня, кстати, в своей речи вот Владимир Владимирович сказал, что санкций мы не боимся. Вот я смотрю вокруг себя, в свое окружение, а мы тоже не боимся, потому что хуже уже не будет. Вот. И что, как надавить? То есть надавить можно на отдельных людей. Это наши олигархи, которые держат деньги на Западе, это та же Набиуллина, которая туда все деньги переводит, да, и это те люди, которые из Сбербанка вывезли, в общем-то, без 200 килограмм все золото, которое добыто за год, за 21-й. Документы по этому поводу тоже есть на сайте Центробанка, можно почитать. Вот. 200 килограмм оставили, а все остальное туда.
Ну, продавать же надо, да. Потом золото не очень простой товар, я сразу должен сказать. Понимаешь, когда был золотой стандарт, все было проще. Из него можно было чеканить монету пускать в оборот. Оно, правда, там демонетизировалось, потом как бы и стиралось, это был естественный износ. Но, тем не менее, это было какое-то непосредственное хождение, да, монет. Ты мог вывести там золотые монеты, ну, допустим, рубли, да, и они имели в качестве своего веса какой-то эквивалент там в другом месте. И сейчас, и тем более в больших объемах, это сделать очень сложно. Его перевозить, торговать им, это, депонировать его в каких-то банках, так его могут арестовать там же, точно так же, как и наличные счета. Поэтому он трудный товар. Эквивалент пока еще все-таки мировой. И, кстати, цена на него даже растет, но товар реально трудный. Ну что же, может быть, тогда к вопросам перейдем. Ты не против, Игорь?
Да, можно. Угу.
Ну вот один вопрос, первый, он прям догоняет как бы наше рассуждение. Даже если Путин признает ЛДНР, кто будет устанавливать границы? Ведь там нет четкой границы, официально Донецкая область включает Мариуполь и Славянск, на которых сейчас украинские боевики. Ну вот именно об этом мы сегодня и говорим, что это вопрос сырой. У меня такое ощущение, что речь идет даже не о реальном там, признании какой-то независимости, а о том, что на пацанском жаргоне именуют понты. Вот кинуть понты, так сказать, типа вот я такой крутой, что вот если вы сейчас вот тут не сделаете как мне надо, то я тут вот прям сам не свой буду. Не знаю, насколько это воспримет серьезно. На мой взгляд, я понимаю, что эта операция подготовлена. Что все вот те вещи, которые ей предшествовали, там обстрелы, подлинные или мнимые, это уже никого не интересует. Там, попадание там, в какой-то пограничный пункт ФСБ, в котором никого, естественно, не оказалось, но вот развалины пункта, вот они, похоже, показаны. Кстати, я посмотрел на эти развалины, ну, смешно, конечно. Пункты у нас пропуска на границе как-то по-другому оборудуются. И вообще, так сказать, пропуска. Это какая-то там халупа. Ну, можно считать, что ФСБ там что-то секретное, так сказать, имеет или как бы держит, и поэтому он так развалился. Ну, так, смешно. Ну, не это главное, опять же. Главное все равно, ведь не то, как ты это обставишь, а то, что из этого дальше следует. Ну вот да, вот допустим, ну кто там, ну госсекретарь Пауэлл, когда он был там госсекретарем в период Иракской войны, вот он помахал там пробиркой с каким-то белым пирожком, пирожком, который оказался полным фуфлом, естественно, и всех утверждал, что вот это, так сказать, иракское там бактериологическое или химическое оружие. Но потом выяснили, что это фуфло, это все понятно. Главное, ну ради чего он махал-то? Что состоялось вторжение в Ирак. Но он помахал пробиркой, так сказать, все, типа, я вам все объяснил. Дальше, дальше поехали. А здесь-то чего? Ну, хорошо, ну, взорвали вот этот вот пункт, там, так, якобы ФСБ, так сказать. Хорошо, пусть он будет пунктом ФСБ, даже не буду спорить. Ну, боевики какие-то на двух БТРах заехали как-то непонятно через всю границу, и там были героически уничтожены. Предположим, в это даже тоже верю. Ну, еще там чего-то, взрывы, все понятно. Дальше-то что? Вот это чего, ты просто плач царевны Несмеяны, что ли, разводишь, да? Вот, блин, смотрите, как меня обижают. Ну и чего? А что дальше-то? Ты-то сам что будешь делать? Я ДНР с ЛНР признаю. Ну, блин, а что от нее останется? Что это за ДНР с ЛНР? Ну, смех, конечно. Смех, конечно. Вот пацанская логика, пацанская политика. Пожалуйста, Игорь.
Как раз по поводу нерешительности нашего президента, это то, что он произнес слова о признании ДНР и ЛНР ровно 3 минуты назад. То есть он вот-вот мурыжил до последнего, вот сколько можно было, когда уже понял, что все, дальше отходить некуда. Признал. Вот это первое. Второе, по поводу вот этой пробирочки, которая взмах пробирки «нет Ирака». Вообще вот того человека, который эту пробирку принес туда, где сидят люди, практически управляющий миром, его только за это надо расстрелять 8 раз и потом еще 6 раз повесить, а потом зарядить пушку и выстрелить в сторону этого самого Ирака. Потому что ты подвергаешь опасности высшее руководство планеты, буквально, да, принеся туда вот это вот оружие, это боевое оружие, ну, как он сам говорил, боевое. А если уронишь, тогда что? Вот эти, кто в зале сидел, их ведь не будет.
Понимаешь, в чем дело, Игорь? Вот самое смешное во всей этой истории, что в этот самый момент, когда он тряс этой пробиркой, вот абсолютно все, тотально все в зале знали, что это фуфло. То есть понимали уже потому, что он просто взял и вытащил эту пробирку. Потому что если бы она была настоящей, он бы сам вообще там спрятался от нее за 4 бетонными стенами. Было понятно, что это фуфел. И вопрос даже не в том, что он этим фуфлом трес, а все остальные, так сказать, кто из его там советников и его ближайших стран, все прекрасно понимали, что это фуфло, потому что они все равно бы ничего не сказали и не сказали. Что за этим последовало какое-то действие? То есть ради чего это все делалось? Фуфлом ты не фуфлом трясешь. Ради чего? А, так сказать, здесь никакого действия не следует, помимо вот такой вот показухи, фейерверка. Пожалуйста, да.
Я забыл просто сказать, как раз к ответу на вопрос, просто забыл, извиняюсь. У нас зритель спрашивает, что не определены границы. Так в этом-то и есть высший писк всего. То есть мы границу-то можем за Киевом провести, в принципе, теоретически. Вот это все для чего делается, чтобы всегда была спорная территория, всегда, и всегда она будет как бы отжиматься потихонечку. Вот так, как-то так. Если на Кавказе более-менее понятно, там горными хребтами и долинами все разделено, ну, географически, то в Украине это гуляй-поле, и иди пока это, вода не кончится.
Понятно, понятно. Да. Так, далее. Путин заявил, что ВСУ могут попытаться силой вернуть Крым. Насколько такая попытка реальна? Ваш комментарий. Ну, нереально совсем. Я думаю, что вообще такие вещи как бы делаются для внутреннего употребления, вообще-то внутриукраинского, и их вовремя подхватывает пропаганда. Но опять же, наши, я имею в виду, так сказать, тиражируя их внутри, пока какая Украина агрессивная, все это хорошо. Но действия-то какие дальше из этого следует? Мы возвращаемся опять вот к первому пункту. Попытка с точки зрения ее осуществимости нереальна. Даже во времена гражданской войны брать Перекоп было сложно. Проводить десантную операцию в Крыму в течение Отечественной войны не раз пытались и те, и другие стороны. И это было каждый раз достаточно сложная затея. Единственное, что, по-моему, удалось, так сказать, реально совершить, это немцам перебраться с одной части Севастополя на другую через пролив. Там они действительно взяли врасплох. Ну, был такой момент, в момент штурма Севастополя. Вот. Но это даже не пролив, это бухта. Севастопольская, вот с одного края на другой, так сказать, они перебрались там быстро, их не успели затормозить, в итоге это ускорило падение Севастополя. Но, так сказать, все остальное, это достаточно сложная операция, и теми силами, которые могут, так сказать, реально проводиться в Украине, Украина, во-первых, ими не обладает, и вряд ли им кто-то их предоставит, потому что никто не хочет в эту авантюру ввязываться. Ну, а штурмовать Перекоп, ну, это, ну, сами понимаете, это глупая затея. Вот, поэтому реальности нет никакой. Есть информационный повод, которым, опять же, как и той пробиркой, о которой мы только что обсуждали с Игорем, никто воспользоваться реально не может. Вот в чем проблема. А не в том, что реальная попытка завладеть Крымом. Так. Тщательная разведка США вчера сообщила, что Россия уже отдала официальный приказ о вторжении на Украину, теперь просто разрабатывают схему действий. Как вы считаете, так ли это на самом деле? Что ты думаешь, Игорь?
Не знаю даже. Вот ничего не могу сказать.
Ну, я тогда добавлю. Да, добавлю свой комментарий. Понимаете, такие планы, они разрабатываются, ну, срок исчисляется месяцами, короче говоря. Да? Это в лучшем случае. То есть, если такой план существует, и существовал, я надеюсь, да, все-таки, если он разрабатывался, значит, он должен был разрабатываться где-то, ну, полгода это минимум, если не год. Под него должны были подтягиваться материальные ресурсы, под него должны были быть уже на финальной стадии его осуществления задействованы некая схема учений, в ходе которых должны были накопиться, так сказать, сравнительно, так сказать, под благовидным предлогом необходимые для реализации этого плана силы. И только уже после этого можно, так сказать, начинать какие-то там поводы искать для этого дела, трясти вот той самой пробиркой, которую мы сегодня так замыслили немножко в своей речи. Но план должен быть готов уже давно. Вот сейчас разрабатывать схему действий – это глупость. Потому что что разрабатывать? Он либо готов, и вы уже выдвинули войска на те территории, с которых надо реально осуществить военную операцию, либо вы просто дураки полные. Понимаете, там пуляете в воздух, так сказать, шмаляете, так сказать, снаряды, пускаете ракеты, опять же, в воздух, да, это что, типа фейерверка, что ли, чтобы враг боялся? Или своих, так сказать, уверить в силах? Нет, это, если этот план есть, то он должен был разработан быть уже давно, а сейчас его разрабатывать – это ерунда. Это лишний раз только доказывает, что реально американцы не представляют, как это работает вот в наших условиях. И что для этого нужно. Если бы у них этот план был, то они бы, наверное, уже как бы его так сказать, осуществление каким-то образом пытались предотвратить, купировать, вывести его наружу, в общем, что-то такое сделать. Они полагаются не на разведку, они полагаются на свой образ действий. Вот как они бы действовали в этом случае? Каждый же как бы лепит образ врага с себя, да, он понимает, вот я, если на месте врага, что бы я стал делать? Вот я стал делать это и это. Вот они так себе представляют наши действия. И, кстати, это вполне разумно. Представление, я хочу сказать, я ничуть с ним не спорю, поэтому вряд ли у них есть какая-то схема, уж тем более сведения, там, какой план разрабатывается, как он именно осуществится. Главное, чтобы он был не дурной, потому что если этот план будет делаться по типу того, как вторгались там в Грозный в 95-м году, ну, это полный абзац. Знаете, это полный идиотизм, достойный министра Грачева и президента Ельцина, вот их обоих вместе взят. Пожалуйста, Игорь, да, что ты хотел сказать.
Валерий Марсович, есть еще один момент интересный. Значит, украинцы похвастались военной помощью, которую им прислали Соединенные Штаты. У них там на сайте выставлены фотографии вот этих коробок, ящиков. Вот абсолютно случайно обратил внимание на надпись на коробке. М-16-1, то есть патроны для М-16. Смотрим фотографии украинской армии. Они калашами вооружены вообще-то все. Там нету М-16 винтовка. Нет, просто куча ненужного металлолома.
Ну, я не знаю, им могли М-16 поставить. Другое дело, что здесь не стрелковое оружие. Но, хотя, смотря с какой точки зрения, я уже говорил, что вообще-то те поставки, которые идут на Украину, если предположить, что они не просто туда спихивают там какой-то хлам, да, они хотя бы с какой-то целью это делают, они рассчитаны на гражданскую войну. Вот по смыслу своему. Да? То есть это, грубо говоря, вооружение фолькштурма. Вот на вооружение какой-то армии, там, какими-то ударными комплексами, которые они реально могут противодействовать там, воинским соединениям, если речь идет о, так сказать, препятствии вторжению. Вообще речи не идет. Они понимают, что это бессмысленно. Поэтому и ничего туда не ставят. Не говоря уже про то, что техника это надо обучать. Ты можешь обучить, там может быть, большое количество людей, как разбирать автомат Калашникова, потому что многие знают это, не говоря о том, что это уже просто делать. А с М-16 это целая история. Это ты, во-первых, она сложнее, во-вторых, дольше. Ну, в общем, короче говоря, лучше не начинать. Поэтому, ну, не знаю, может, какое-то количество они как бы завезли туда, но смысла в этом особого нет. Я говорю, речь идет фактически о формировании фолькштурма. Так сказать, в западной логике действий. Так, Путин и Байден снова договорились встретиться по инициативе Макрона. Как вы думаете, состоится ли эта встреча? Вообще, какая польза от нее? И может ли она остановить вторжение, если уже дали приказ? Я хочу сказать, что я как раз сегодня на France 24, так сказать, видел новость, которая там была таким красным обозначена, что Путин после своего второго разговора с Макроном, который был этой ночью, сказал ему, что эта встреча преждевременна. Так что никакой встречи не будет. Так сказать, принципиально поговорили о том, что да, готовы там пообсуждать, трёшь-мнёшь, но, в общем, никакой встречи не будет. Так что, ну вот, не знаю уж, к чему это клонить. Французы это расценивают как верный признак того, что на самом деле говорить не о чем, а надо уже, так сказать, пора браться за оружие. Ну, не знаю. Встречи как таковой не будет.
Ну, встреча так. Путина с Байденом – это всегда полезная встреча, потому что, насколько я успел заметить, тут ребята действительно пилят просто между собой сферу влияния и деньги. Кто кому сколько занесет и через какие цепочки. Судя по результатам предыдущих встреч, ни о чем другом они просто не разговаривают.
Ну, может быть, это и вообще нерешаемо на этом этапе. Потому что, ну, надо понять, как бы это сказать, вот эти встречи лидеров, да, они как бы вошли в моду, ну, скажем, вот так вот, начиная, может быть, с периода вот Второй войны мировой, я имею в виду и конференции эти, Тегеранскую, Ялтинскую, Потсдамскую и так далее, когда, ну, и, естественно, те встречи, которые производились там странами ОСИ, Мюнхенские соглашения и так далее, когда собравшиеся лидеры реально что-то решали. Сейчас это уже не так. Вот еще со времен, наверное, Брежнева, а может быть и до... Ну, со времен Брежнева это уже точно. Вот. Когда там какие-то советники между собой чего-то перетирают, подготавливают, уже готовы к подписанию документов, что они могут сказать друг другу? Там уже все решено для них. Но, во всяком случае, Байдена это касается уж точно.
Это касается отдельных политиков, но не всех. По крайней мере, например, когда Путин встретился с Эрдоганом, например, то мы сразу простили им наш сбитый истребитель. Вот, и про помидоры даже забыли. Когда Путин встретился с Си Цзиньпином, мы теперь должны, оказывается, Китаю огромное количество нефти и газа, еще небольшой кусочек территории приписали к этому. Когда встретился Трамп с Путиным, у нас был Дерипаский заводик, стал американский. Просто об этом так особо никто не афиширует. Там какой-то процент акций остался у Дерипаски. Ну, как это называется-то? На пожить просто чисто. А все остальное это американская компания. То есть смысл есть. Смысл встречаться всегда есть. Проблема именно в самих личностях. Вот есть такие личности, как Байден, которого кроме денег ничего не интересует. И с той же Украины, это же ведь тоже это не секретная информация никакая. Это Трамп, из-за этого-то его и начали там гнобить по полной программе, когда он вытащил на поверхность вот эту вот аферу с Байденом, деньгами, которые выделили Украине как помощь.
Так, вопрос. Знаете ли вы о протестах дальнобойщиков в Канаде? Они начали выступать месяц назад против требований прививок, и к ним присоединились масса обычных людей. Они против Трюдо, каждые выходные выходят. Да, ну, знаем, конечно, это транслируется. Более того, это, в общем, распространилась как бы эта идея возврата, опять возвратным концом возвратилась на Европу. Потому что сейчас там такой же марш свободы начался, по-моему, где-то в Ницце. Через всю Францию прошел, так сказать, уже прошли они по Елисейским полям, хотя им пытались запретить, там была тоже большая потасовка, теперь двинулись в сторону Бельгии и туда просачивают, чтобы добраться до штаб-квартиры Евросоюза. То есть это движение реально большое, так сказать, достаточно много активных людей, активных людей вообще меньшинство, поэтому не надо пугаться того, что этих идей, то есть людей мало, что их там Трюдо обзывает вот это вот... маргинальное меньшинство, а большинство, оно, так сказать, за нас, оно сидит по домам. Выходит на активные акции всегда меньшинство, потому что активных людей просто меньше, особенно в политической области. И сравнивать здесь надо не то, сколько их, так сказать, вышло по отношению к остальному населению, а сколько населения вышло за тебя, Трюдо, с лозунгами «даешь прививки, всем карантин» там, и так далее. Вот сколько людей таких выходит? Вот. Вообще нет, да? Вот. Или там «да здравствует Макрон, долой желтых жилетов», да, так сказать, вот с такой вот демонстрацией, спонтанная, чтобы к ней присоединился народ на улице, сказал «да-да, Макрон, ура, жилетов нафиг желтых», да, вот, вот такие вот, что-то таких масс не видно, понимаете, поэтому, конечно, это я знаю, и очень хорошо, что на самом деле население страны активизируется, я уже не говорю рабочий класс, как это полагалось по марксистско-ленинской философии, а вот именно население, самые разные ее слои активируются для того, чтобы активизируются для того, чтобы протестовать против ну, очевидной глупости, которая происходит со всем этим ковидом, прививками, всеми этими ограничениями. Это, если угодно, только ну, спусковой крючок. Точно так же, как для желтых жилетов это было повышение цен на бензин, который успели после этого заморозить, а потом снова повысить под другим предлогом. Ну, понятно, проблема все-таки во властях. Так что они совершенно правы. Да, я знаю об этих протестах, и я думаю, все знают. Так. На совбезе назвали мужеством, что руководитель не признавал ЛДНР 8 лет. Если бы в 2014 году было сделано то, о чем говорится сейчас, то не было бы ни Боинга, ни других проблемных ситуаций. Ну да, в общем-то, об этом и речь. Ну, мужество своеобразное, да. Тут прям как это самое. У меня этот совбез, я так чувствую, и подобные мероприятия иногда напоминают диалог Петьки с Василием Ивановичем, лежа на печке. Так если кто-то помнит фильм «Чапаев». Вот смотрю я на тебя, Василий Иванович, и думаю, какой же ты великий человек. Но там желающие могут дальше фильмы посмотреть. По-моему, этот диалог, он как бы оживает на каждом таком заседании каждый раз. Так что то, что назвали, что он мужественно не признавал это 8 лет, это да. Я этого не видел. Не берусь утверждать, что это сделал Володин. Ему бы это было по силам. Но и конкуренты, наверное, нашлись у него, которые с него взяли пример. Вот. Если хочешь что-то добавить, добавь.
Нет, нет, все точно, все четко. Даже добавить нечего.
Так, А уж если бы взяли всю Белоруссию и Казахстан под этим предлогом, это тоже автор Вадим Кирюхин, то на санкции не было бы, да и экономических проблем, и санкций не было, им экономических проблем меньше. Про политические говорить нечего. Вы знаете, если говорить серьезно, то вопрос не просто, что не было бы санкций, а к России было бы другое отношение. То есть, если бы Россия сейчас стала бы хотя бы вот при помощи этих трех республик чем-то походить на Советский Союз, а понятно, что после этого и остальные бы прилипли к ним, отношение было бы совсем другое. Тут о санкциях бы и говорить не стоило бы вообще-то. И слово это бы исчезло бы из политического лексикона. Это разные вещи. Это чем больше, вот исходя из той тенденции, о которой Игорь сегодня рассказывал, так сказать, уменьшается Россия, тем наглее к ней отношение. А чем она больше расширяется, тем как бы сразу становится понятно, что вот, вот эти слова лучше не употреблять. И вообще так лучше не делать, и лучше не намекать даже на это. Понимаете, это реально, это действительно так. Если бы у Путина хватило ума, да, взять сейчас вот всю Украину и воссоединить ее с Россией, отношение бы к вот этой Укр-России или России Украины, оно было бы совершенно иным. Тут о санкциях бы даже никто и не пикнул. Понимаете? Но это да надо обладать политическим разумом.
Валерий Максимович, ведь да. Надо вспомнить, что Советский Союз, он жил, в принципе, в условиях санкций.
Ну, это санкции никогда не называли, но фактически да. Ничего нового для нас в этом нет, это правда. И остались свои методы борьбы с санкциями, которые обходились. Это все как бы, это все уже наша история, мы все это знаем.
Да.
Так, далее вопрос. Смирнов, если Путин вел войска в 2014 году, Янук вернулся, стал президентом, в 2015 потерял пост, итоги России агрессор, без решения Совбеза ООН, Крым остался в Украине, новое антироссийское правительство. Значит, я еще раз говорю, я считаю, что не надо плодить вот эти вот микро и макро республики вокруг России. Это уже отжившая схема. Это вообще какие-то паллиативные решения. Если ты, так сказать, присоединяешь территорию, ты ее присоединяй к России и воссоздавай великое государство. Понимаете? Республики это что? Это какая-то самостийная власть, которая кормится за счет России и тут же еще, так сказать, гнет пальцы, типа мы там независимые. Это что за хрень такая? Это то же самое, что в масштабе Советского Союза производишь еще в микромасштабах. Вот тебе тут еще Южная Осетия, вот тебе тут еще Абхазия, вот тут тебе еще Приднестровье, вот тут тебе еще кусочек Луганской области, Луганская Республика, вот тут кусочек Донецкой области, Донецкая Республика и так далее, и так далее. Это что такое? Ты или Россию воссоздавай, так сказать, или ты что, в игры что ли какие-то играешь, понимаешь? Ну, глупость, вот. Только кроме пацанства это ничем объяснить не надо. Причем пацанство уже в самом реальном смысле, подросткового такого. А что касается Януковича, что он был бы и потерял пост, Россия агрессор и так далее. Россию агрессором назовут всегда. Это история уже, ну, как минимум 200 лет. Еще Маркс об этом, как говорится, писал. Причем как раз упрекал Россию в агрессивных намерениях. Я уж не говорю, что до него это было. В коммунистическом манифесте, кстати, на этот счет даже фраза есть, упрекающая Россию в агрессивности. Поэтому то, что там с решением или без решений Совбеза ООН, а что, в Югославию по решению Совбеза ООН, что ли, взлетались? Нет. А в Ирак? Тоже нет. А в Ливию? Снова нет. Ну и чего? И что, кто-то после этого так устыдился и говорил, блин, да я трижды агрессор? Ну, о чем мы говорим? Знаете, это... Противник будет всегда тебя крестить самыми, так сказать, погаными именами. К этому надо относиться именно как противник. Так, тульский пряник. Признали Донбасс. Много восклицательных знаков. Говорили. Важный вопрос. В каких границах признаны ДНР и ЛНР? Только что говорили об этом. Никто не знает. Велика сия тайна бысть. Так, а сама передача Крыма была, сейчас, одну секундочку, а сама передача Крыма была как-то связана с договоренностью союза с Рокфеллерами? Ну вот не знаю, Игорь, может ты что-то знаешь про это?
Я слышал, значит, воспоминания сына Хрущева, который про передачу Крыма просто сказал, что это была несусветная глупость, и как бы вот не с той ноги встал товарищ Никита Сергеевич, и все. То есть она вообще ничем не была обоснована, и никто и не просил его об этом. И когда сейчас пытаются подвести базу, что якобы там вот это вот водоканал как-то надо было, ничего вот этого не было. Но это говорит сын Никиты Сергеевича. Поэтому он, по-моему, сейчас уже сам-то умер. Я не помню.
Не, он в Штатах живет.
А, в Штатах живет? Он уже должен быть.
Если Сергей, он получил гражданство, живет в Штатах, он уже там окопался.
Ну вот, вот он сказал, что это вообще ничем не было обосновано, никто не просил, никто не делал, а вот просто, а вот пусть будет вот так вот. И так стало.
Так, далее. Ага, вопрос, куда пропал Краснов? Но он не пропал, он должен вернуться, вот, если я не ошибаюсь, в среду. Так что в четверг, вполне возможно, он будет на эфире. Он никуда не пропал, просто там, где он находился, связь была отвратительная. Мы несколько раз пробовали провести передачу, вот наш редактор тому свидетель, ну никак. Поэтому большое спасибо Игорю, что он согласился вести эту передачу и поддерживать наш формат вот именно в это трудное время. Так, и последний вопрос. Наш президент, даже не вопрос, а утверждение. Наш президент молодец, Кадыров молодец, Далон, не знаю, что это такое. Никто теперь нас не победит. Путин президент, Ахмат сила. Ну что же, после всего, что вы нам рассказали в этой передаче, хочется закончить ее вот на такой оптимистической ноте. Вот. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Спасибо Игорю за то, что он уделил свое время для того, чтобы ее поддержать. И до следующих встреч вам на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Я бы от себя хотел добавить буквально одну фразу, что, господа, мы живем в этой стране, это наша страна, это наше государство, какое бы оно ни было, хорошее, плохое, оно наше, и мы должны как-то за него переживать, за него, за себя, живущих в нем, внутри него. Не нравится власть, ну вы придумайте как-нибудь, как ее поменять, не нравится что-то, вот не надо все время ссылаться на Америку, там, на Японию, на Китай, вот не надо этого делать. Мы здесь живем, и мы как бы буквально противостоим всему миру уже ну, 1000 лет как минимум. И это будет продолжаться. Никто нам не поможет, никто о нас с вами не думает там на Западе. И в принципе и здесь-то никто не думает, но там-то уж точно никто не думает. Про то, что существует где-то такой город, как Тамбов, там и не знают даже, вот я вас уверяю. Поэтому ну давайте как-то со своей страной что-то делать сами, без оглядок на чего-то. И если страна поднимается как-то, ну делается больше, лучше, богаче, это хорошо, это надо поддерживать, кто бы это ни делал, да. И, соответственно, наоборот, как-то надо противостоять тому, когда наши ресурсы кто-то куда-то кому-то разбазаривает, как вот в том фильме этот Иван Васильевич меняет профессию, да. Ты по что это царская морда государевой земли разбазариваешь? То есть вот так вот надо. То есть надо отделять, в принципе, отделять вот то, что не нравится, от того места, где ты живешь. Я не хочу сказать, что вот она, Россия, такая единая, уникальная. Любая страна такая. Любая. Не надо ни на кого смотреть. Не надо уподобляться каким-то там вот другим. Мы здесь сами. И мы не Запад, не Восток, ну, не Азия, не Европа. Мы, я бы сказал так, мы Север. Вот на этом и остановимся. Вот, спасибо всем. До следующих встреч.
Еще раз спасибо, да. До свидания. Всего хорошего.